Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня мы поговорим немного о русской литературе. Почему мне показалось это интересным? Потому что тема нашей сегодняшней передачи будет «Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова». Но на самом деле здесь столько неожиданного и столько неизвестного, что я с удовольствием приветствую в студии кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра кавказских исследований МГИМО Московского государственного института международных отношений Захарова Владимира Александровича. Владимир Александрович, добрый день.
Добрый день.
Совсем недавно вышла книга под названием «Летопись жизни и творчества Лермонтова», издательство «Русская панорама», и Владимир Александрович Захаров ее автор. Так вот, дорогие радиослушатели, я могу вам сказать, что и про Лермонтова мы знаем не все. И очень многие вещи, по крайней мере для меня, когда я учился в школе и в университете, изучал литературу, как-то они прошли мимо меня. То есть я говорю о том, что вот проект «Неизвестная планета» занимается в том числе древними майя, китайскими даосами, а у нас здесь Михаил Юрьевич Лермонтов, портрет которого висит в каждом кабинете русской литературы. Поэтому Владимиру Александровичу Захарову мы сейчас будем задавать вопросы. Выяснилось, что ваша книга «Летопись жизни и творчества Лермонтова» является чуть ли не первым глобальным научным исследованием жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Как такое могло получиться?
Ну, вы знаете, ведь до сих пор не существует научной биографии Лермонтова, как это ни странно. То есть существуют научные биографии Пушкина, других русских писателей, Толстого, Достоевского. А вот Лермонтова научной биографии нет. И нет по двум причинам. Первая причина – имя Лермонтова входило в школьную программу Советского Союза как имя поэта, который был слишком передовым. У него были особые взгляды на Россию, на царский режим. Называли Лермонтова чуть ли не борцом с царизмом. Он числился в числе атеистов и так далее. Понимаете, это все оказалось неправдой. У нас всячески искали концы соприкосновения Лермонтова и декабристов, потому что декабристы это были самые передовые, вы сами помните, что там декабристы разбудили Герцена, Герцен своим колоколом и так далее, да? Но когда начинаешь знакомиться с тем, а что же, как вот Лермонтов знакомился с декабристами, и что у него выходило из этого знакомства?
Во-первых, ну, даты жизни Лермонтова очень просто было запоминать в школе. 1814-1841 год. Другими словами, в 25-м году ему было всего лишь 11 лет.
Да, да. Когда произошло восстание. И у нас что только не придумывали, как только не притягивали за уши, вот вся эта близость Лермонтова к декабристскому движению. Никогда этого не было ничего. Да, Лермонтов встречался с декабристами, но с большим числом из них он был просто шапочно знаком.
Встречался уже во время службы.
Да, на Кавказе, когда он находился. В 1837 году, в 1940-1941, в 1937 году он встретился с декабристом Адоевским Александром Ивановичем. Единственным, с кем он встретился, понимаете? Он с ним где-то путешествовал по Кавказу, он где-то даже ехал вместе. И в стихотворении памяти Адоевского он написал: «Я знал его, мы странствовали с ним в горах Востока, и тоску изгнания делили дружно». С Адоевским они сошлись, потому что они были оба молоды. Адоевский был достаточно молод, не такой взрослый, как другие декабристы. А с декабристом Лорером, например, они когда познакомились в 40-м году, Лорер сказал, что он меня не понял, и мы расстались вежливо, но холодно.
Это декабристы, это немножко позже, это уже кавказский период жизни Лермонтова. Вот из вашей летописи выяснилось, что Лермонтов и Николай I встречались чуть ли не тогда, когда, ну, Николай уже был императором, а Лермонтову было сколько лет?
Ну, они встречались в 33-м году, встречались в 34-м году. И вообще имя Лермонтова Николаю было достаточно хорошо известно.
Расскажите, пожалуйста.
Ну, вот первый раз встреча произошла, когда Лермонтов учился в школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. И это был 33-й год. Юнкера все сидели, обедали. И в это время, во время обеда, вдруг вошел император. Вы представляете, что это такое, да? Вот. И император прошел, как потом писал Шлиппенбах, начальник школы, император изволил откушать кушанье и остался доволен. Затем он посмотрел все каморы учеников и остался доволен, в каком они состоянии, и выразил благодарность. И вот об этом Шпенбах доносил своему непосредственному начальнику, брату императора, великому князю Михаилу Павловичу, который был командиром всех учебных заведений.
То есть это не совсем встреча, скажем,
для этого? Да, это вот была такая, вот, понимаете, вот как бы мимолетная. Но Лермонтов присутствовал за одним столом с Николаем Первым. Во-первых, они находились вместе в церкви, когда происходило венчание его родственницы на философию, так? Когда Столыпины присутствовали там, когда свадьба была Столыпиных, и Николай I присутствовал в храме во время венчания. Потом государь дал обет. Перед этим заранее были согласованы все имена, кто мог присутствовать на этом обете. Лермонтов был среди тех, кто находился на этом обете.
Как он попал в эти списки?
Ну, потому что он родственник Столыпина, понимаете? Имя Лермонтова для многих дворян ни о чем не говорило, потому что были более знаменитые, более древние фамилии русские. А тут вдруг вот Лермонтов, да? Но Лермонтов только со стороны отца Лермонтова, а со стороны матери он принадлежал к древнейшему русскому дворянскому роду, к Столыпиным. И вот последний Столыпин – это его потомок.
Хорошо, рода. А вот его шотландские корни?
Все это известно о том, что Лермонты, они жили в Шотландии. В начале 17 века многие иностранцы шли на службу в русское государство, на службу русскому царю. И вот одни из них, вот как раз Лермонты, они попали на службу при царе Алексея Михайловича. За хорошую службу они получили большие пожалования, получили земли в районе нынешнего Костромы. И у них там большое имение было. Но семья разрасталась, семья была очень большая, много было детей, всех надо было наделить, и поэтому семьи дробились. Вот приходилось землю дробить, продавать, перепродавать, чтобы кому там дать наследство. И в конечном итоге вот Юрий Петрович Лермонтов...
Писалось тоже по-разному.
Да, Лермонтов. И Лермонтов сам. Ведь вначале он везде числился как Лермонтов, не Лермонтов. И Юрий Петрович получил село Кропотово, наследство от отца. Сейчас это территория Липецкой области.
Все это мы видели своими глазами.
Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас кандидат исторических наук, автор нового научного исследования, которое называется «Летопись жизни и творчества Лермонтова», Владимир Александрович Захаров. Давайте попробуем пройтись вот по тем малоизвестным страницам жизни Лермонтова, сопоставим официальную версию и, возможно, какие-то новые факты. Почему Лермонтов был, как нам в школьных учебниках, двумя фразами был сослан?
Сослан на Кавказ под пули горцев. Хрестоматийная фраза была. Лермонтов действительно был сослан на Кавказ за стихотворение «На смерть Пушкина». «Смерть поэта» – стихотворение, которое появилось в дни, когда умер Пушкин. Это 1837 год. И надо вам сказать, что именно с этого стихотворения имя Лермонтова стало широко известно в России.
Каким образом распространялись?
Распространяли путем списков. Пишущих машинок не было, поэтому переписывали, пересылали друзьям. И списков существовало довольно много. И они быстро разошлись, даже дошли за границу. Это известно. И это стихотворение, вы знаете, по-разному его встречали. Но большинство нравилось это стихотворение. Потом случилась вот эта вот знаменитая встреча Лермонтова со своим родственником, который узнал вдруг о том, что, оказывается, смерть Пушкина далеко не все оплакивают. Нашлось немало людей, которые были при дворе, которые считали, что Пушкин виноват сам. И оправдывали Геккерена и Дантеса. И Лермонтов написал заключительные 16 строк, которые начинались словами «А вы, надменные потомки, известны подлостью прославленных отцов». И эти строчки потом дописывались уже многим, потому что вначале вот тот основной текст стихотворения переписывался. Да, он расходился вот так, а потом уже стало дополняться.
То есть не Лермонтову?
Нет, то есть Лермонтов дал этот текст полный, дал своему другу Святославу Раевскому. И тот дал его на переписку своим друзьям.
Понятно.
Вот. Но те строчки, которые уже, они появились позже основного цикла стихотворения. Поэтому эти строчки, те, кто не знал, они дописывали уже себе дополнительно. И случилось так, что, в общем, так сказать, стихотворение читали. Читал Бенкендорф. Он знал о нем.
Но Бенкендорф, я так понимаю, вообще все читал.
Ну, конечно, да. Но вы понимаете, Бенкендорф довольно образованнейший человек был. Он прочел, он не нашел ничего такого, чтобы вот его вдруг взволновало, и он решил бы, что это что-то плохое. Но на балу у Фельмонта к нему подошла известная петербургская сплетница, дочь, кстати, Кутузова, Александра Михайловна Хитрова. И она очень громко в присутствии всей публики, она стала говорить по-французски. А вы слышали, граф, как нас разделал этот Лерментьев, гусар? Она даже не знала, как его фамилия, правильно? Нас, сливки общества. И Бенкендорф вынужден был сказать: ну, раз Елизавета Михайловна это знает, то я должен доложить немедленно государю. И он на следующий день отправил государю докладную записку, в которой вот написал,
что... Они сохранились?
Да-да-да, они сохранились, они существуют. Там была такая фраза, что конец сохранения постыдное вольнодумство. Потому что он понимал, что Елизавета Михайловна добавит слишком много всего. Понимаете?
То есть как бы работал на упреждение?
Да, на упреждение он старался это сделать. Но он опоздал. Потому что, скорее всего, что это дело рук было хитрово. Это не доказано, поскольку список просто выполнен писарской рукой, понимаете? А все писарские почерки одинаковые были. И там была просто приписка такая вверху страницы. «Воззвание к революции». И, конечно, Николай Первый, который вот еще совсем недавно...
Чей-то чужой.
Да, чей-то рукой. Никто не знает, чья рука. И Николай Первый, который, так сказать, пережил декабрьское выступление 25-го года. Перед этим, так сказать, еще там были всякие студенческие вольнодумские стихи. Так. И он, конечно, приказал немедленно начать расследование.
А есть какая-то резолюция, например?
Есть, да, есть резолюция государя. И государь написал, чтобы немедленно... Он вообще даже подумал, в нормальном состоянии этот человек, который написал такие стихи. И он даже потребовал, чтобы лейб-медик немедленно свидетельствовал, а не болен ли он, как Чаадаев. Потому что было известно, что Чаадаев действительно был не в себе. Вот, и поэтому, так сказать, ему как-то это списывалось. Но оказалось, что Лермонтов совершенно здоров, поэтому прошло следствие. И впоследствии Лермонтова должны были разжаловать полностью в рядовые. Он уже был офицер, хоть и младший, но офицер был. Лишить дворянского звания и сослать в крепость на поселение. Но Николай посчитал, что это слишком тяжелый крест будет, тяжелое наказание, и он отменил все это. Он переводит Лермонтова в Нижегородский драгунский полк на Кавказ.
Это 1937 год.
Да, 1837 год. Но вот разговоры о том, что Лермонтова ссылали под пулю горцев, это просто разговоры. Если бы это действительно было так, Лермонтов был бы очень рад. Потому что Лермонтова ссылали в полк, который не принимает участие в военных действиях. А это означает, что Лермонтов надолго может задержаться на Кавказе. Во время военных действий можно всегда себя проявить. Понимаете, и начальство обязано, вот начальство того полка, в котором находится офицер, а таких разжалованных было много, и на Кавказе все эти знали эту историю. Этого офицера сразу подавали на высочайшее имя с просьбой о повышении, там, так сказать, прощении, награждении его и так далее. И государь обязан был написать...
Он попал
в полк, который не принимал участие в военных действиях. Но в это время на Кавказе командующий штабом в Ставрополе был родной дядя Лермонтова, Павел Иванович Петров, генерал-майор. И он обратился к своему сослуживцу, начальнику штаба в Тифлисе. Там находился отдельный кавказский корпус. И вот начальником штаба был генерал-майор Вольховский, друг Пушкина по лицею, кстати. Вот. Вольховский и Павел Иванович Петров, они решили, что Лермонтова надо отправить в экспедиционный отряд.
Может быть, тут еще и не только мысли о том, чтобы побыстрее получить повышение и вернуться в столицу, но, может быть, отношение к военной службе было другое, несопоставимое с нынешним. Я просто к тому, что многие из радиослушателей, особенно молодых, так смутно себя представляют, и часто эти аллюзии 150-летней давности переводят на современное состояние. А все же было по-другому.
Совершенно. Армия была другая, и офицеры были другие. Никакой дедовщины не было. Но Лермонтов, оказывается, на Кавказе. Его прикомандировали к экспедиционному отряду. Экспедиционный отряд был один. Командовал он генерал Вильяминов. И собирался он за Кубанью. И в Геленджике должен был состояться смотр, на котором должен был приехать Николай Первый. В 1837 году, впервые после Петра Первого, на Кавказ решил приехать с инспекторской проверкой российский император. Это было, конечно, большое событие. К нему тщательно готовились. В это время произошел инцидент в Черном море с захватом шхуны «Винсент». Англия объявила России свое неудовольствие. То есть там сложная очень ситуация была на Кавказе. И вот Николай I приезжает посмотреть, что же там происходит.
Вообще существует, по-моему, апокриф о том, что Николай I был в Геленджике и в этот же момент как раз чуть ли не видел там, опять же, в третий раз Михаил Юрьевич Лермонтов.
Лермонтова не было, к сожалению, в Геленджике. Николай I действительно прибыл в Геленджик. Он был в Керчи. Он из Керчи отправился в Геленджик на судне. И, прибыв в Геленджик, начался осмотр войскам. В это время случился пожар в Геленджике. потому что дул страшный ветер, ведь Николай даже не смог сразу сойти на берег. Ночь простояло судно в открытом море, потому что были большие волны очень, и все попытки подвести шлюпку не удались. А Лермонтов в это время, он ведь все лето провел в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске. Он лечился. Он действительно был болен, он оказался заболевшим. По условиям того времени ему 3 месяца пришлось провести на водах.
Это вообще опять интересно. Проштрафившийся офицер 3 месяца проводит на водах.
Он действительно был болен. И существуют документальные свидетельства.
Я к аллюзиям на современное положение.
Но это одно к другому. Понимаете, он офицер. И даже если он был бы рядовой, если он болен, то он его обязан лечить.
Чем история в Геленджике закончилась?
Вот, в Геленджике закончилась тем, что Лермонтов в это время был в Тамане, и он не смог в Геленджик попасть. Потому что, когда уничтожены были все запасы продовольствия, Николай понял, что зимний период экспедиции не будет. Отменил его, и войска были отправлены в свои полки. И Лермонтову комендант крепости Фанагории отдал распоряжение, чтобы он ехал в походный штаб экспедиции в Ольгинский редут. И Лермонтов туда приезжает и узнает, что уже экспедиция отменена. И я нашел эти все подлинные документы, все эти записи. Больше того, я нашел список всех офицеров, которые были прикомандированы к этой экспедиции. Их 29 человек. Имени Лермонтова там нет. Там есть Столыпин, дядя Лермонтова, Столыпин Монго. Там есть Николай Александрович Мартынов, там еще другие офицеры. Но Лермонтова нет, потому что он не успел попасть.
Неизвестная планета.
Николай Соломонович Мартынов – это тот самый человек, который, собственно говоря, и застрелил Лермонтова на дуэли. Да. Вот что за история? Выяснилось из вашей же летописи, что Мартынов и Лермонтов были знакомы чуть ли не с детства. Или, по крайней мере, с
юношеских лет. Они с юношеских лет были. Они вместе учили в петербургской школе юнкеров. И я нашел, например, очень интересный приказ. Дело в том, что Лермонтов поступил в школу в 1832 году. В ноябре месяце он упал с лошади и сломал ногу. Его положили в госпиталь, который находился в этой школе. И я нашел приказ Шлиппенбаха от февраля 1833 года, когда он, проверяя все посты, где стоят юнкера, он вдруг не нашел одного юнкера на месте. Он стал его разыскивать и нашел этого юнкера, который находился у своего товарища в госпитале. Пришел его проведать. Этот юнкер оказался Николай Соломонович Мартынов.
То есть они были ему... друзья?
Да, даже? Друзья были, да. Мартынов получил наказание довольно существенное. Так что вот они знакомы были очень давно.
Как они оказались вместе в этих, ну, почти штрафбатах на Кавказе?
Дело в том, что Мартынов служил на Кавказе. А Лермонтов в 1840 году был сослан вторично за участие в дуэли с Дебарантом. И оказавшись в 40-м году в экспедиции под командой генерала Голофеева, они вместе с Мартыновым были участниками этой экспедиции и принимали участие в военных действиях с чеченцами. Они прошли всю Чечню. Вы понимаете, когда вот мы читаем журнал, который велся во всех событиях в экспедиции, там встречаются те же самые населенные пункты. Ачхой-Мартан, Ведено, Урус-Мартан, понимаете?
Аргунский.
Сунжа, все то же самое. Лермонтов принимал участие вместе с Мартыновым в Алерикском сражении.
Непосредственно в боевых действиях.
В боевых действиях, да. И Лермонтов, он возглавлял конницу. Вот мне рассказывали чеченцы сейчас, вот, что у них до сих пор сохранились легенды о том, что когда шло Алерикское сражение, то чеченцам передавали по линии, что вот в этого всадника в красной рубахе не стрелять, потому что он ашук. И вот эта любовь к Лермонтову сохранилась в Чечне до сих пор.
Ашук это кто?
Ашук это поэт, сказитель, поэт. Чеченцы, как и все горцы, считали, что слагать стихи может только человек, которому Бог даровал такой дар.
В случае Лермонтова да. Именно так и было.
Именно так и было, да. И поэтому чеченцы очень хорошо относились, и вообще все горцы относились хорошо, потому что Лермонтов первый, кто после Державина осудил войну. Первый из русских поэтов. Можете представить?
В поисках смыслов.
Мы подходим к финальной дуэли Лермонтова и Николая Мартынова. Вы упомянули, что Лермонтов был в 40-м году сослан за дуэль чуть ли не с сыном французского посла, да?
Да, да, да. Это была дуэль с Дебарантом, но вы знаете, за эту дуэль его ведь оправдали. И оправдали его великий князь Михаил Павлович. И он написал в своем заключительном такой резолюции, что он поддерживает Лермонтова, потому что Лермонтов стал на защиту чести русского офицера. У нас вот никак до сих пор правильно и правду не напишут. Хотя я вот сейчас уже опубликовал все эти документы. Ведь Лермонтов пострадал только за то, что он действительно совершил большое нарушение, как офицер. Он дал подписку о том, как он должен себя вести. Он официально дал такую подписку еще в 1834 году. И он пошел на нарушение, находясь в заключении, он пригласил к себе тайно де Баранта и сказал ему, что он знает, что де Барант распространяет ложные слухи и сплетни о нем. Сейчас, как только он выйдет из заключения, он его вызовет на дверь и убьет его. И Барант испугался. Он немедленно приехал к отцу, ночью подняли несколько роды, сделали паспорт Баранту, и он выехал из России. Но это стало известно и дошло до царя.
Так дуэли не было или была?
Дуэль была. Но Михаил Павлович посчитал, что Лермонтов защищал честь русского офицера.
Во время дуэли? Это дуэль на пистолетах.
Они стрелялись, Лермонтов выстрелил в сторону, затем взяли шпаги и, так сказать, стали драться, но кончик шпаги отломился, и дуэль прекратили.
Это 1840
да,
год.
Да.
И наш великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов сражается на шпагах.
Сына французского посла
за да, честь русского офицера. Вообще времена, конечно, не совсем далекие, но кажется удивительным, и судя вот по вашей же книге, они такими и были.
Да, да.
Здесь все по-другому.
И Николай Мартынов и Михаил Лермонтов. История последней дуэли. Одна из версий, которая существовала, в том числе в советские времена, что после смерти Пушкина и Михаил Юрьевич Лермонтов тоже пал жертвой заговора, и что власть придержащие таким образом, ну, по крайней мере, опосредованно избавлялись от неугодных им реальных пророков, какими были Пушкин и Лермонтов.
Да. Все эти инсинуации выдуманные. Никакого заговора не было, не существовало. О дуэли можно говорить много. У нас уже нет времени, я просто коротко скажу. Дуэль была чистая случайность. И в этом виноваты и Лермонтов, и Мартынов. Виноваты, с одной стороны, Лермонтов тем, что он позволил слишком вольные слова, которые непозволительны были в большом обществе. Если можно было в мужском обществе друг с другом говорить как угодно и называть друг друга как угодно, но уже при дамах следовало соблюдать определенный этикет. Лермонтов этого не сделал. И Лермонтов назвал Мартынова вот на этой вечеринке. Причем это все так получилось, что оборвался аккорд. В тишине вдруг услышали конец фразы, которую Лермонтов говорил Левушке Пушкину, брату Александра Сергеевича. Они сидели вместе, разговаривали. И все услышали фразу, которая в переводе означала «Месье Пуаньяр диких гор». «Месье Пуаньяр диких гор».
Пуаньяр — это...
Пуаньяр — это кинжал в переводе. Но это может быть имя, как бы. «Месье Пуаньяр» — это имя господина. Но здесь была большая двусмысленность, потому что все знали об альбоме, который ходил по рукам Пятигорска, по рукам офицеров. Лермонтов показывал этот альбом, где Мартынов изображался во всяких видах и позах, как сказано было. Те, кто видели.
Это были моменты ревности?
Нет, просто они хорошо друг друга знали. Лермонтов позволял говорить своим другом все, что угодно, все, что думает. Если Мартынов похвалялся своими победами постоянными среди женщин, да, то, так сказать, естественно, что у Лермонтова нашлось много язвительных слов, как бы эти победы немного смягчировать.
Владимир Александрович Захаров, кандидат исторических наук, автор летописи жизни и творчества Лермонтова. И последний вопрос. Вот сегодня прозу, поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова, так как, может быть, в большом достатке, а может быть и в избытке преподают в школах, немногие, я специально проверял, возвращаются к Лермонтову во взрослом состоянии. Ваша рекомендация?
Да, я думаю, первое, что Лермонтова необходимо перечитывать, находясь в взрослом возрасте, потому что по-другому видишь все, и поэзию, и прозу. И роман «Герой нашего времени» – это удивительное произведение. Вы можете себе представить, что первый русский детектив – это повесть «Тамань».
Ну, повезло русской литературе, и нам, радиослушателям, повезло, что Владимир Александрович Захаров нашел время прийти рассказать о своей недавней работе «Летопись жизни и творчества Лермонтова». Меня зовут Андрей Мартынов, и через неделю мы продолжим беседу с Владимиром Александровичем Захаровым, но уже на другие, не менее интересные, загадочные исторические темы.
Да, на всякий случай еще я хочу сказать, что у меня в этом году выходит большая книга, она будет в двух томах. Она называется «Дуэль и смерть поручика Лермонтова». Издает эту книгу издательство «Огни».
Так что, друзья, перечитывайте «Герои нашего времени» и стихотворение Лермонтова, и вы кое-что увидите в другом свете. До встречи через неделю.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждое воскресенье на неизвестную планету. Здесь все по-другому.